«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 40 лет назад добровольно ушел в отставку 37-й президент США Ричард Никсон. Так закончился длившийся 2 года Уотергейтский скандал. Вынужденный поступок Никсона – это единственный в истории США случай, когда президент досрочно прекратил исполнение своих обязанностей. Уроки Уотергейта – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими собеседниками, обозревателем «Радио Свобода» в США Владимиром Абариновым и политологом Андреем Федоровым в нашей студии. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Чем вам запомнилось то жаркое лето 1974 года?
Ну, особо, как говорится, ничем, но вот эта история с Никсоном, она, конечно, была очень широко растиражирована и российскими, и советскими СМИ и так далее. Но для меня, в общем, это имело довольно интересную вещь. В силу целого ряда обстоятельств я достаточно хорошо знал семью Леонидовича Брежнева. Вот, и видел его неоднократно в неформальной обстановке. И знаю его суждение о Никсоне. Никсон для него был практически идеальным партнером. И, в общем, это был шок для нас, для российской, советской политической элиты тогда, потому что Никсон воспринимался как элемент стабильности советско-американских отношений. Очень важный элемент.
Вопрос Владимира Абаринова. Добрый вечер, Владимир. Вот известно, что расследование вели журналисты «Вашингтон-Пост», Боб Вудвард и Карл Бернстайн. Как по-вашему, какую роль сыграла пресса вообще в этих драматических событиях 1972-1974 годов? Вам слово, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Это, конечно, самый яркий пример эффективности вот того, что мы называем четвертой властью. Это вообще пример того, как эффективности американской политической системы, вот этой системы сдержек и противовесов, но прежде всего роли четвертой власти, которая не входит как бы в систему власти, но тем не менее она сыграла удивительно эффективную роль и показала, что в стране существует гласность, в стране существует свобода слова и в стране существует власть закона, которому вынужден был подчиниться президент. И надо сказать, что когда эта история только начиналась, конечно, эти двое молодых журналистов не представляли, чем она закончится. Она же разматывалась очень долго. Они думали сделать сенсационный материал к выборам, потому что в стране шла президентская кампания, но раскрутить ее по-настоящему, конечно, не успели к выборам. Никсон выиграл выборы 1972 года с большим преимуществом. А вот потом уже постепенно, благодаря своему источнику, который они долгое время скрывали, имя которого они долгое время скрывали, вот все-таки удалось заставить сработать эту систему, сработать закон.
Корреспондент гостелерадио СССР Валентин Зорин был очевидцем начала подозрительных и ничего не предвещавших интриг.
Уотергейтский скандал мне довелось наблюдать вблизи, было впечатление, что это искусственно раздуваемый скандал, потому что установка жучка в квартире соперника политического, это, в общем, вещь, к сожалению, в политической жизни обычная. И то, что в данном случае речь сразу встала не о чем-то, а об импичменте, первом в истории Соединенных Штатов импичменте главы государства, не совпадало по размеру, если можно так сказать, причиной для таких серьезных решений. Не только у меня, но и у некоторых моих американских коллег того времени было ощущение, что довольно могущественные силы, недовольны президентом Никсоном. Я, например, слышал критику в Конгрессе, в Сенате и в связи с его визитом в Шанхай. Это был прорыв внешнеполитический и последовавшим в Москву. Не всех это устраивало. Я не буду сопрягать это непосредственно, но то, что у президента Никсона были серьезные политические недруги, которые использовали этот, в общем, незначительный эпизод для политического небывалого в Америке землетрясения, у меня не вызывает сомнения.
Вопрос Андрею Федорову. Вы верите, что посланцы Никсона подслушивали штаб демократов Джорджа МакГоверна?
Я думаю, что да, потому что при всех, так сказать, действительно плюсах и достижениях политики Никсона, против него велась очень активная кампания. Очень многим этим не нравилось. И, в принципе, Никсон не был уверен. И я вот много читал на эту тему, как это материалов. Никсон не был уверен в том, что он сумеет, так сказать, добиться нужного ему результата. И, конечно, в общем-то, всеми способами пытались, так сказать, лишить противника возможности выступить хорошо. Но проблема заключалась в другом, что это была только одна из частей всей кампании Никсона. И в силу просто скандала она стала наиболее известной. На самом деле Никсон вел ее по очень многим направлениям, кстати, очень широко используя прессу в своих интересах.
Вопрос Владимиру Абалину. Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, в чем уникальность была личности Ричарда Никсона как политика и его политической карьеры? Вам слово, Владимир.
Ну, Валентин Зорин отчасти уже сказал об этом. Это, конечно, политик с большим стажем. Во-первых, это участник Второй мировой войны, непосредственно на поле боя. Он очень рано начал политическую карьеру свою, очень рано стал политиком федерального уровня. Он проиграл выборы 1961 года Джону Кеннеди с очень незначительным разрывом, 0,3% по голосам избирателей. Он в качестве президента он стал инициатором разрядки, значит, вот этот визит в Москву, Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, свою подпись под Хельсинским актом поставил Форд, но подготовил эту встречу, конечно, Никсон. Он закончил войну во Вьетнаме, опять-таки мирный договор подписал его преемник, но заслуга вся принадлежит Никсону. И он, значит, нормализовал отношения США с Китаем. Но все это, безусловно, было перечеркнуто Уотергейтом. И сейчас, вот я специально посмотрел рейтинги, различные эксперты, политологи определяют, между ними проводят время от времени опросы и устанавливают как бы исторический рейтинг президента. Ну, Никсон где-то вот между 31-м и 35-м местом, это из 44-х.
Историк Борис Соколов запомнил благородство поведения уходящего президента.
Ну, конечно, это все было давно, но мне он вспоминается, собственно, самим обращением Никсона, ну, с заявлением об отставке. С тем, что тогда у нас стало популярно слово «импичмент», и мы узнали, что у американцев есть такой, значит, механизм смещения президента. Еще я помню, что тогда в советское время пропаганда очень распространяла такой тезис, что это специально, значит, какие-то злобные американские круги, то ли там империалисты, то ли ЦРУ, то ли еще какие-то реакционеры, они таким образом отомстили Никсону за то, что вот он провел разрядку напряженности с Советским Союзом.
Андрей Владимирович, как по-вашему, было ли выгодно Кремлю уход Никсона?
Безусловно, нет. Прежде всего потому, что были прекрасные личные отношения Леонидовича Брежнева и Никсона. Я говорю, что Леонидович очень высоко ценил Никсона как партнера, как надежного партнера, с которым можно было договариваться. И, в общем, то, что они всегда находили общий язык, и было сделано действительно очень многое, для Кремля, конечно, это была огромная потеря. И фактически закончился очень серьезный этап российско-советско-американских отношений, который был, в общем-то, именно построен на личном взаимопонимании Брежнева и Никсона.
Владимир Абалин, вопрос. Как вы считаете, вот почему из такой небольшой, в общем-то, искры, если можно такое сравнение привести, разгорелся такой гигантский политический костер, как Уотергейтское дело?
Ну, как я уже сказал, дело раскручивалось постепенно, но как-то так получилось, что сразу, практически сразу, следствие дошло чуть ли не до самого верха, потому что вот среди этих людей, пятеро их было, так называемых водопроводчиков. Водопроводчиками их называли в Белом доме, водопроводчики, потому что они боролись как бы с утечками информации, вот это главная задача была. Вот. И среди электродопроводчиков сразу же оказался, они были в хирургических перчатках, при них было, кроме самих жучков, значит, набор отмычек, у них была крупная сумма денег в купюрах, которые шли подряд, да, номера, сразу было видно, что они получены в одном месте. Значит, сразу оказался, значит, сотрудник избирательного штаба Никсона, он же в прошлом сотрудник ЦРУ. И другой, один из... Все остальные четверо были кубинскими иммигрантами. Но один из этих кубинских иммигрантов в 61-м году участвовал вот в этой неудачной высадке в заливе свиней. И с тех пор числился тоже в резерве ЦРУ. Их очень быстро взяли в оборот и очень быстро выяснили источник денег. Деньги тоже пришли из избирательной кассы Никсона. И вот уже на третий день после всего этого, Никсон тоже в первый день он не придал значения, но уже на третий день в Белом доме был аврал, об этом говорят пленки, которые потом были переданы Конгрессу. Никсону все это доложили, и Никсон распорядился замять скандал. Замять его можно было только одним способом. Значит, исполняющий обязанности директора ФБР Патрик Грей в то время, он не мог ни на каких законных основаниях, да, прекратить следствие. Это уже попало в газеты. Вот смешно, да, для российской публики, наверное, сейчас, что президент не может приказать директору своей спецслужбы прекратить следствие. Вот не мог. Закон. Законных оснований не было. Поэтому он попросил через своих помощников, попросил директора ЦРУ Ричарда Хелмса забрать это дело, сказать, что там вот есть как бы такой значит, элемент внешней разведки, секретов, которые принадлежат внешней разведке. Поэтому нужно, чтобы этим делом занималась ЦРУ. А потом тихо спустить на тормозах. Вот такой был план поначалу. Но потом-то выяснилось, вот уже после выборов, когда Вудвард и Бернштейн продолжали это все разматывать, выяснилось, что это все гораздо шире, гораздо больше. Фактически это был такой ползучий конституционный переворот, потому что Никсон организовал себе свою такую персональную спецслужбу, которая не подчинялась ни Конгрессу, не подчинялась никакой другой исполнительной структуре, абсолютно подконтрольную только ему самому для борьбы, для слежки, для борьбы компрометации своих политических противников. А самое главное, это показали его интервью уже в отставке, вот эта знаменитая серия интервью Фросту, что он считал себя вправе так поступать. Он считал, что этого требуют высшие интересы государства. И вот тогда появился термин «имперское президентство», которым сейчас пугают вот Обаму. Ну, в случае Обамы, я думаю, преувеличение, а в случае Никсона, да, это был переход как бы к авторитарному такому президентству.
Андрей Владимирович, вопрос. Вот тогда события развивались по всем законам детективного жанра. Насколько было в диковинку в советской публике то, что можно прослушивать разговоры президента и даже их предъявлять в качестве доказательств на суде?
Ну, я просто ради интереса посмотрел недавно газеты того периода наши, да, и там это подавалось как естественный способ борьбы на Западе. Вот так политические противники борются между собой. То есть там не было какого-то шока какой-то и так далее, и тому подобное. То есть там это подавалось, что это их образ жизни, это их методы политической
их
борьбы.
Их нравы, как
их нравы, это их методы политической борьбы, что даже, так сказать, высшие руководители не гнушаются отдавать такие приказы и так далее, и тому подобное, что вот она, так сказать, система, как она там работает. Поэтому... Я говорю, в нашей прессе это действительно подавалось как недостаток американской системы, как вот смотрите, что там творят, типа того.
Историк Андрей Сушенцов считает, что в те дни была разыграна классическая комбинация.
Президент попытался незаконным образом получить дополнительную информацию из штаба своих оппонентов, и это вскрылось случайно почти что. Потом выяснилось, что косвенно к этому оказались причастны ряд сотрудников спецслужб, мотивация которых была там наполовину патриотическая, наполовину связана с оппонентами политическими. После того, как это вскрылось, возник скандал, и Никсон оказался в ситуации, в которой практически впервые президент попал под угрозу импичмента. Ну, они нашли способ, которым он ушел в отставку, президентом стал вице-президент американский. Преимущественно было связано с внутриполитическими обстоятельствами американской жизни, внешняя политика тут мало играла роль. И это, в общем, классическая американская борьба, такая как электоральная, так и предэлекторальная. Никсон просто позволил себе больше, или вскрылось, по крайней мере, то, что он себе это позволял. Но здесь ничего необычного я не вижу, я не сторонник теории конспирологии.
Вопрос Владимира Абаринова. Какие вообще могут быть мотивы и основания для импичмента американского президента?
Государственная измена и тяжкое уголовное преступление. Все. Вот поэтому, скажем, с Биллом Клинтоном ничего не вышло. И не вышло еще с одним президентом, Эндрю Джонсоном, тоже потому, что не сочли обвинения против него достаточно тяжкими. На самом деле, Никсон пытался идти до конца. Он сам это сказал вот в своем этом прощальном слове, что я бы предпочел пройти всю эту дорогу до конца, как бы мне не было больно, там горько и так далее. И существовали различные комбинации, различные сценарии выхода из этой ситуации, в том числе и ситуации, при которых Никсон не уходит в отставку и подписывает помилование самому себе. Экстравагантный ход, но с другой, вроде бы как бы никаких юридических препятствий к этому нет. Конституция не говорит, что президент не может помиловать самого себя. Во всяком случае, вот Боб Вудвард впоследствии изложил такую версию, которую другой ее участник, Александр Хейк, который когда был шефом аппарата Никсона, он яростно отрицал, что 1 августа, когда тучи уже сгустились настолько над головой Никсона, что разогнать было уже никоим образом невозможно, Александр Хейк пришел к вице-президенту Форду, который должен был занять место Никсона, и принес ему готовый указ о помиловании Никсона. То есть потребовал от Форда, чтобы он заранее подписал, потребовал как бы гарантий как бы, юридического иммунитета для Никсона. Это вот тоже интересный элемент, связанный вот с нашей, в частности, российской так называемой преемственностью власти. Как известно, есть закон о гарантиях, в том числе о гарантиях иммунитета от уголовного преследования для бывшего президента, президента в отставке. Но я думаю, что проблема нашего президента в том, что он не верит в закон. Именно поэтому он не хочет уходить. Форд не подписал тогда эту бумагу, если это правда, если Вудвард не придумал эту историю. Но пока что никто, кроме Хейга, не доказал обратное. Вот. Во всяком случае, Форд считал, что он очень много критики набрал на себя этим помилованием, но Форд считал, что пора этой истории положить конец, оставить ее позади и идти к какому-то оздоровлению политики.
Давайте сейчас Владимир там ответит на звонок, а я спрошу Андрея Владимировича, как по-вашему, вот насколько было тогда интересно российской и советской публике, которая интересовалась политикой, вот следить за этим, как за футбольным матчем?
Ну, безусловно, был интерес, потому что это было настолько необычно, и самое главное, что, опять же, судя даже по советской прессе того времени, да, вот все комментарии, которые писались из Вашингтона, из Нью-Йорка, никто не верил, что Никсон уйдет. Все рассматривали это как действительно внутреннюю борьбу, борьбу кланов, так сказать, и прочее, прочее. Но нигде никогда в нашей прессе не было тогда мысли даже о том, что президент такой великой страны, как США, может вдруг уйти из-за, в общем-то, ну, незначительного дела, действительно незначительного. Да, подслушка, прослушка, все это, но это не воспринималось как действительно повод к тому, чтобы он ушел.
Да, тем не менее, он ушел, а этому предшествовала смена двух вице-президентов. Я вот хочу вернуться к Владимиру Абалину. Владимир, слышите нас, да? Да, вот расскажите о той интриге, которая предшествовала уходу самого Никсона, как сменился Агню на Джеральда Форда.
Ну, Агню, Спиро Агню ушел в отставку, я не помню точную дату, но он ушел в отставку по коррупционным обвинениям, чтобы еще в самом начале этого как бы скандала, связанного с ним, он не стал добиваться, чтобы там возбудили дело и так далее, он быстро ушел с мотолодочки, и на этом все заглохло. В результате, значит, по Конституции, как полагается, по Конституции Никсон назначил на его место нового вице-президента. Это был Никсон, который тогда был лидером фракции республиканцев в Сенате. Поэтому, когда Форд стал президентом, получилось так, что президентом стал человек, за которого никто никогда не голосовал. За него не голосовали в качестве вице-президента, он не избирался, и он не избирался на пост президента. Он понимал эту свою как бы неполную ущербную легитимность, хотя по закону все было правильно, конечно, по Конституции. И это была еще одна из причин, по которой он хотел вот этого оздоровления политической атмосферы, хотел завоевать какое-то доверие общества. И в очень большой степени ему это удалось, потому что общество само этого хотело, оно устало от того, что оно узнало, и не то, что не хотело знать больше, а ну, нужно было когда-то поставить точку, потому что ну, тот самый случай, когда мир остался без лидера, по крайней мере, западный мир остался без лидера. Я, кстати, хочу подтвердить, это, конечно, совершенно верно, что Брежнев очень ценил Никсона как партнера. Вот в воспоминаниях посла Добрынина об этом много написано, о том, как в Москве не понимали, вожди не понимали вообще, что происходит. И
установим с вами связь. Андрею Федорову вопрос. Как, по-вашему, доказала ли тогда американская конституция вот действенность и эффективность своих устоев полуторавековых?
Да, тогда, конечно, потому что это был пример того, что работает четвертая власть в виде прессы, работает судебная система, работает система моральной ответственности лидера перед нацией, и, в общем-то, это было доказательство. Хотя, опять же, если взять историю и сегодняшний день, то в Америке о Никсоне знают и вспоминают его гораздо чаще, чем о Джеральде Форде. Форд был более блеклой фигурой на фоне Никсона. Никсон все-таки был очень яркой политической фигурой, и его помнят больше не только из-за Уотергейтского скандала, но в целом.
А вы лично видели когда-нибудь Никсона?
Да, я видел в Москве его, во время визита в Москве.
В начале 90-х?
Да, да.
А его Александр Владимирович приглашал, да?
Да.
И он у нас был в программе «Итоги» на НТВ.
Да, я помню, так сказать. У меня даже есть фотография с Никсоном. Вот. Это было очень интересно.
Историк Алексей Подберезкин считает Ричарда Никсона драматической фигурой.
В то время было популярным, модным даже набрасываться на Никсона, даже не критиковать его, а именно набрасываться. И я помню разговор с одним американским сенатором, который приехал в Советский Союз, и как-то я у него спросил, как раз буквально в эти дни, я говорю, как вы оцениваете ситуацию с Никсоном? На что он так достаточно грустно улыбнулся и сказал, мне жалко, у него тяжелые дни, и в общем это все очень, кстати, не для Советского Союза, не для Соединенных Штатов. Так это как раз вот тот достаточно мудрый американец, который в то время понимал, что кое-кто воспользовался этой ситуацией для того, чтобы в том числе и навредить советско-американским отношениям. И так ведь и произошло. Личный, казалось бы, скандал Никсона обернулся, в общем, негативными последствиями для развития советско-американских отношений в то время.
Да, вопрос Владимиру Абаринову. Сейчас установим связь с ним, тогда вопрос Андрею Владимировичу. Как, по-вашему, вот это существование информатора в недрах аппарата президентского, это было тогда что-то новое для советской действительности, которая еще не знала вот этих аппаратных интриг?
Ну, вы знаете, в какой-то степени да, в какой-то степени нет. Потому что, ну, бюрократические игры, они везде одинаковые. Что в Советском Союзе были, что в Соединенных Штатах всегда везде шла подковерная борьба. В том числе в Соединенных Штатах шла борьба между ЦРУ и ФБР, в Советском Союзе шла борьба между МВД и КГБ за влияние. Это нормальная вещь, на самом деле. В любой политической системе существует вот эта, может быть, не слишком открытая, но подковерная борьба за влияние. За влияние, прежде всего, на процесс принятия решений. То есть это не является какой-то необычной вещью. Вот. Другое дело, как это обыгрывалось в нашей советской прессе, это другое дело.
Да, вот, Владимир Абалин, вопрос. Как по-вашему, вот эта таинственная фигура информатора, она до конца прояснена и открыта исследователям за эти годы? Вам слово, Владимир.
Ну, сейчас уже, конечно, потому что он сам признался, и Гунов подтвердил, что он – это он. Вот я помню, когда я первый раз делал материал для «Радио Свободы», большой материал делал как раз по пленкам Никсона, я тогда еще не знал этого, и я думал, что это Патрик Грей, как раз вот этот исполняющий обязанности директора ФБР, и как бы была достаточно убедительная версия. Но оказалось, что это не Патрик Грей, а его заместитель Марк Фелд. Человек, который непосредственно вел, курировал это расследование. И, собственно говоря, вот это тоже очень как бы поучительная с точки зрения сегодняшнего дня история, потому что он, мы не знаем точно его мотивы. Один из, может быть, личных мотивов у него был, заключался в чувстве просто личной обиды, потому что он считал, что он должен быть директором ФБР. Но Никсон предпочел там иметь своего человека. Но, во всяком случае, Фелд считался... Никсон считал Фелда лояльным человеком, лояльным себе человеком. Вот. Ну, а так, по умолчанию подразумевается, что это как бы он исполнял свой гражданский долг. И вот это тот самый случай, случай Сноудена, в частности, когда, служебные обязанности и гражданский долг приходят в противоречие. То есть, как бы, он должен был бы обратиться к вышестоящему начальству со своими там подозрениями и сомнениями. Но куда же он должен был обращаться, если во главе заговора стоял сам президент? Поэтому он, я думаю, что поначалу он просто он не хотел в это глубоко как бы погружаться. Он хотел встретиться один раз с Хубардом и дать ему какие-то наводки. Направить его в определенную сторону. Но получилось так, что, сказав «А», нужно было говорить уже все другие буквы алфавита. Во всяком случае, тут не было жажды скандальной славы, потому что вот он столько лет молчал, когда уже срок давности истек. И он сказал это об этом за 3 года до смерти, когда ему было уже там 84, по-моему, года. И Вудвард подтвердил, что это он, вот эта глубокая глотка. А так, действительно, конечно, был детектив целый, они там встречались на подземном паркинге, у них была целая система условных сигналов и так далее. И, в общем, Вудвард даже не вдавался, Вудвард и Берстайн, они не задавались вопросом, зачем это нужно Фелду. Причем Вудвард и первый позвонил Фелду, просто получить как бы дежурный комментарий. И вдруг зацепился за информатором. Ну, вот это тот самый случай, я повторяю, там, Сноуден, Викиликс и так далее, когда, герой или предатель, такая дилемма. Я думаю, что в случае Фелта ему принадлежит большая заслуга перед... И многим обязана ему как бы Америка. И даже я не думаю, что если бы даже он объявился раньше, или его вычислили бы раньше, ему пришлось бы предстать перед судом, я не думаю, что его так уж обязательно посадили. Потому что практика судебная американская показывает, что в том случае, когда есть конфликт, вот это разглашение государственных секретов и право народа на информацию, вот это право народа на информацию имеет приоритет.
Андрей Владимирович, вопрос. Как по-вашему, вот сейчас, спустя 40 лет, можно ли считать этого информатора героем или предателем, как сейчас спорят вот о роли Сноудена, если он вскрывает неприглядные стороны деятельности своего, как бы, политического руководства своей родины?
Ну, с точки зрения американского менталитета и американской политической системы, он больше герой, чем предатель. С точки зрения служебной этики и корпоративной этики, он, конечно, нарушил определенные законы. даже корпоративной этики, существующей в ФБР, в ЦРУ и в других американских структурах. И с этой точки зрения, конечно, он мог бы попасть под судебное расследование, вполне возможно, что был бы осужден.
Владимир Абарин, вопрос. Вот насколько остро в те годы стояла проблема взаимоотношений между демократами и республиканцами? Потому что некоторые считают, что это была историческая месть как бы республиканцам за безвременную гибель президента Кеннеди. И вот такой реванш своеобразный они взяли, свалив Никсона.
Не знаю, я под таким углом никогда не рассматривал Уотергейт, но мне кажется, что это сильно, что вот эта вражда междупартийная, она сильно драматизирована, особенно в случае Никсона. Никсон во многих отношениях был таким президентом консенсуса. Все-таки действительно вернемся и к Вьетнаму, и к разгадке, и очень много чего он сделал во внутренней политике. Это был действительно сильный президент. Конечно, существовала политическая борьба и какие-то пинки ногами под столом. Но так, чтобы... Вот другое дело, что... И, кстати говоря, Никсон сам говорил это. Это есть, опять же, в книге Добрынина, нашего посла в Вашингтоне. Я не поверил своим глазам, когда я первый раз прочел. Но потом я видел это уже в американских источниках. Никсон считал это местью еврейского лобби себе, как он говорил Добрынину, за его сбалансированную политику на Ближнем Востоке. И говорил он ему так: я много сделал для Израиля, но я ничем не обязан американским евреям. Они всегда голосовали против меня. Но действительно, еврейская община американская, как правило, голосует за кандидата демократов. И он считал всю прессу, всю американскую прессу вот этим самым еврейским лобби. И даже в какой-то момент у него появилась идея выкупить у семьи Грэм газету «Вашингтон Пост», которая, значит, занималась этими разоблачениями. И помощники, значит, почесали в голове и сказали: семья не хочет продавать газету. Можем заставить их продать, если они не хотят продавать. И тогда, значит, пресс-служба Белого дома подвергла как бы обструкции, да, аккредитованных при Белом доме корреспондентов «Вашингтон-Пост». Перестали пускать на какие-то, значит, мероприятия, предназначенные для прессы. И здесь вот проявилась корпоративная солидарность, потому что другие аккредитованные при Белом доме журналисты тоже отказались посещать эти мероприятия. И Белому дому пришлось отступить. Вот это тоже показатель силы прессы в Америке.
Да, вот, Андрей Владимирович, как, по вашим воспоминаниям, произвело ли впечатление вот это влияние четвертой власти на первую и остальные власти?
И произвело, и производит сейчас, потому что, в общем, к этому случаю всегда обращаются, когда встает тема импичмента. И фактически, ну, говорили о том, и сейчас говорят о том, что именно пресса помогла свалить Никсона. Если бы не было того, так сказать, освещения, то ничего бы не было. Вот. То есть это показало, что закрыть рот в Америке прессе просто невозможно, вне зависимости от того поста, который ты занимаешь. Конечно, если бы случилось бы сегодня, все было бы совершенно по-другому. Через 2 минуты все было бы в интернете и так далее и тому подобное. Может быть, еще в больших масштабах. Вот. И Никсон, я думаю, что должен радоваться тому, что тогда не было интернета, не было всей этой мгновенной, так сказать, системы информации. И все тянулось достаточно долго, да, скажем прямо.
Владимир Абарин, вопрос. Вот эта история Уотергейтского дела, она многократно экранизирована. Какие вам наибольшие, кажется, ближе к оригиналу вот трактовки литературные или художественные этих событий? Все мы помним фильм «Вся королевская рась» с Робертом Редфордом, Дастином Хоффманом. Какие еще вы там, может быть, в Америке новинки знаете?
Ну, мне больше всего нравится, я подробно, кстати, разбирался с этой картиной, делал специальную программу на радио «Свобода». Мне больше всего нравится картина, которая в российском прокате была под названием «Фрост против Никсона». История вот этих интервью 77-го уже года, да, британский журналист Дэвид Фрост и Никсон. Ну, кстати говоря, по-английски ведь она называется не «Фрост против Никсона», «Фрост не против Никсона», там, а там стоит так: «Фрост дробь Никсон», то есть в числителе «Фрост», в знаменателе Никсон, а, так сказать, результат на экране. Эта картина очень близка к реальному интервью Фроста, который тоже доступно, тоже на кассетах, пожалуйста, его можно смотреть. Есть книга, где под все транскрипты есть. Очень близко к документальному интервью. Вот там как раз... Потом, кстати, выяснилось, что это как бы совместное такое деловое предприятие просто. И Никсон, потому что Никсон получил гонорар $600,000, это, наверное, 2 миллиона по нынешнему курсу за эти интервью. И плюс, значит, еще процент от продаж. И вот там он впервые, не то чтобы признался до конца, юридически признался, я не признал, не признавал никогда, но он как бы признал свою моральную ответственность, в том числе за то, что он подставил этих своих помощников, которых он знал с детства, на самом деле, и которые пошли за него в тюрьму, согласно вашингтонской этике, они получили там от 4,5 до 1,5 лет, главные помощники. И кроме того, он сказал, он говорит там поразительную вещь, это совершенно документально, я специально проверил, чтобы точно ее воспроизвести. Он говорит про своих вот этих противников, он говорит, что я дал им в руки оружие, шпагу, которую они воткнули в меня и с наслаждением провернули клинок. Я бы на их месте поступил точно так же, сказал он. Ну вот это, если хотите, еще один ответ на вопрос вот о межпартийной вражде. Ну, просто политика такая жесткая вещь, да. Хотя в буквальном смысле не проворачивает клинок, но фигурально, да.
Андрей Владимирович, вопрос. Что мы можем сказать о дальнейшем политическом пути Ричарда Никсона?
Ну, вы знаете, Никсон после того, как он ушел, он все равно оставался одной из самых влиятельных фигур. Он сам был, так сказать, президентом, во-первых, которого, так сказать, знали все и помнили. Во-вторых, он получил свободу высказываний. Свободу высказываний, которой у него не было, когда он был президентом. И я, в общем-то, стал одним из таких долгожителей американской политической элиты в новом качестве. Но влияние его, конечно, было очень серьезное.
Да, Владимир Абалин, вопрос. Вот какие, я помню, он был посредником в каких-то международных конфликтах, да, Владимир?
Ну, я, на самом деле, не могу вспомнить какого-то яркого эпизода. Он, да, он оставался таким, как бы, комментатором американской политической кухни. Никогда не выходил особенно за рамки, никогда не давал особенно резких оценок. Но вот, конечно, яркий эпизод – это его несостоявшаяся встреча с Борисом Ельцином, когда он приехал в Москву, и Ельцин его не принял по каким-то своим соображениям. Я даже затрудняюсь сейчас воспроизвести эти соображения. Я помню, что в Америке это вызвало шок, потому что здесь, конечно, несмотря ни на что, бывший президент, во-первых, он никогда не называется бывшим, он остается президентом Никсоном до самой смерти. Он все-таки до конца жизни пользуется определенным авторитетом и уважением.
Николаевич проспал тоже, как он любил
выражаться? Да, так получилось, да. Я был на этой встрече, присутствовал на этой встрече, когда Александр Владимирович Ростков принимал и так далее. Ну, был момент, что, как говорится, сказали, вот надо принять и все, что Борис Николаевич не может. Вот и все.
О чем был разговор, если не секрет?
Разговор был как раз о отношениях России и США. Никсон вспоминал, кстати, о своих встречах с Брежневым, говорил о том, как он видит развитие России и так далее. Это, в общем, была достаточно интересная встреча, потому что она была такая экскурсом в историю, и плюс был такой достаточно интересный его анализ новой России. Вот, потому что, кстати, тогда Никсон во время этой встречи говорил о том, что путь России будет трудным. Он не был среди тех политиков, которые говорили, все, Россия великая, демократическая, теперь вместе с нами нет. Он говорил о том, что это будет трудный путь.
Давайте вернемся в август 1974 года. Вот президентом стал Джеральд Форд. Вопрос Владимиру Абаринову. Было ли понятно, что республиканцы долго не удержатся в Белом доме?
Конечно, республиканская партия была нанесена очень серьезная травма болезненная, но опять-таки американская политическая система так устроена, что и в Конгресс, и тем более в Белый дом избираются все-таки в личном качестве. Партия помогает, но ты все-таки ты сам по себе. Поэтому Форд имел достаточно серьезные шансы на переизбрание. Но так уж получилось, что да, что маятник качнулся в обратную сторону, и в Белый дом пришел Джимми Картер, который тоже, в общем, который удержался только один срок. Так что следом шел республиканец Рональд Рейган. Так что нельзя сказать, что это был такой уж прямо сокрушительный удар для республиканцев. Тем более и в Конгрессе во время этой процедуры импичмента республиканцы не отсиживались где-то на задних скамейках, особенно когда стало ясно, что, в общем, куда дело идет, что остановить это уже не удается.
Вопрос, Андрей Владимирович, как по-вашему, стало для следующих президентов вот эта драма Ричарда Никсона уроком, и они стали действовать с оглядкой на общественное мнение?
Ну, безусловно, это был огромный политический урок для американской всей элиты, не только для президентов. То есть, Уотергейтский скандал показал, что есть определенные рамки, выйдя за которые ты можешь попасть в ситуацию, когда тебя уже не будет некому защищать. То есть это была та самая ситуация, когда закон показал, что он работает. Вот. Хотя, конечно, потом в истории Соединенных Штатов было много разных самых случаев. И с прослушками, и со слежками, и с выдачей личной информации, и со снимками там сенаторов-конгрессменов с любовницами и так далее. И это продолжается, кстати, и до сих пор. Вот. То есть все равно, несмотря на то, что человек, пришедший в политику, он должен понимать, что он объективно стоит, так сказать, постоянно под телекамерой, под видео, под все что угодно, и что в американской системе особенно скрыть что-то личное всегда очень трудно. Личное, которое выходит за рамки, так сказать, тех норм, которые приняты, условно приняты на политическом олимпе США.
Владимир Абарин, вопрос. Можно ли сказать, что вот с Уотергейтским скандалом такое понятие, как компромат, широко вошло в арсенал новых методов политической конкуренции?
Да, наверное. Но ведь еще особенность Уотергейта заключается в том, что вот эти самые пленки уотергейтские, пленки Никсона, как они называются в Америке, их же сделал сам Никсон, эти записи. Это традиция, начиная с Франклина Рузвельта. Разные президенты в разной степени этим пользовались, а Никсон пользовался очень широко. Он как бы хотел запротоколировать все свои совещания со своими советниками и помощниками. И потом, когда все-таки он вынужден был передать это Конгрессу по решению Верховного Суда, оказалось, что вот на самой главной, самой первой, самой главной пленке, вот запись совещания, которое проходило на третий день после ареста этих водопроводчиков, стерто 18,5 минут записи, что на этих 18,5 минутах это восстановить уже невозможно. Не знаю, возможно, это, видимо, это уже принципиального значения не имеет. Но, во всяком случае, да, это последняя попытка была не отдать эти документы, эти пленки, на основании так называемой президентской привилегии, или привилегии исполнительной власти она называется, который гласит, что она не прописана ни в каких законах, но как бы традиционно считается, что эти совещания с помощниками это как бы частные беседы президента. Но поскольку здесь уже не было ничего частного, ему пришлось отдать эти пленки. А сейчас, я совершенно согласен, сейчас, конечно, любой неудачный жест и неудачная фраза, она мгновенно тиражируется в интернете, и любому нужно очень аккуратно себя вести, для того, чтобы не стать посмешищем просто всего мира. Я сомневаюсь, что есть какой-то политик высокого уровня, который хоть однажды не становился таким посмешищем.
Не говорю. Да, Владимир Владимирович, как удержался президент Клинтон на грани импичмента? Что ему дало, так сказать, шанс выкарабкаться из этой ловушки, куда его загнала Конституция?
Ну, проблема ведь заключалась в том, что все, что происходило с Клинтоном, все-таки воспринималось именно с моральной точки зрения, а не с политической. Это был, условно говоря, в глазах Америки подрыв моральных устоев на высшем уровне. Хотя, если вспомните, в частности, вот есть книга одного моего хорошего друга о Кеннеди. Кеннеди ведь нарушал моральные устои в десятки раз больше, чем Клинтон, проводя, так сказать, женщин к себе даже в Белый дом неоднократно и так далее и тому подобное. Вот. Но с политической точки зрения Клинтона нельзя было взять, так сказать, и сказать, что это измена. Если бы это было, как в свое время в Великобритании дело Профюмо, министра, когда, так сказать, он некоторые служебные секреты своей любовнице рассказывал, а любовница была связана с советской разведкой, это одно. А в данном случае это был, так сказать, флирт, адюльтер, который именно рассматривался с точки моральной, а не с точки зрения, так сказать, политической ошибки, политического преступления. Другое дело, что в Америке это, в общем-то, достаточно много значит. И, в общем, поэтому удар по Клинтону был очень сильный. Потому что в Америке очень сильное консервативное большинство, моральное так называемое большинство, большинство, которое, в общем-то, относится к этому однозначно.
Вопрос Владимира Абалина. Вот, как, по-вашему, остались ли белые пятна в уотергейтской истории? Что еще предстоит узнать исследователям? И на какие вопросы они, может быть, не скоро получат ответы?
Ну, наверное, никакую такую историю нельзя рассказать до конца. Нельзя не узнать все до конца. Я вот уже сказал, что 18,5 минут записи исчезли бесследно. Их восстановить невозможно никоим образом. Умер Фелд, глубокая глотка, он тоже так и не рассказал, в общем, подробно о своих мотивах. А Вудвуд и Берстин никогда не интересовались этими мотивами. Но вот я думаю, что все эти годы, по крайней мере, Вудвард в каком-то смысле занимается тем же самым. Ведь Вудвард это он остается активным журналистом, он пишет книги, причем на острые актуальные сюжеты он пишет книги. Последняя книга называется «Войны Обамы». Вот. Причем американские чиновники, высокие должностные лица, и бывшие, и действующие, они же испытывают просто мистический ужас перед Вудвардом. Считается, что Вудварду проще рассказать, чем промолчать, потому что он все равно узнает, но узнает как бы другую версию. Да? Вот поэтому в его книгах есть поразительные разоблачения, поразительные откровения, и в каком-то смысле это продолжение Уотергейта, потому что он все время рассказывает, как действуют вот эти скрытые от посторонних глаз механизмы власти внутри Белого дома, между Белым домом и Конгрессом и так далее. Только один случай, и его не опровергает никто, за исключением вот единственного случая, когда он опубликовал в книге о ЦРУ, он опубликовал интервью бывшего директора ЦРУ Кейси, который к тому времени его уже не было на свете, и президент Рейган назвал его лжецом. Кейси уже не было в живых, он не мог подтвердить это интервью. Но вот это единственный такой случай, а в остальном никаких опровержений я не видал, и Вудвард пользуется просто непререкаемым авторитетом и профессиональным, и, так сказать, моральным, и его пример остается недосягаемым просто пример, недосягаемой вершиной для всех остальных журналистов. Много раз пытались повторить, но ни у кого пока не получилось. А, кстати говоря, да, что касается Клинтона, вот это как раз действительно первая история, которая первым делом попала в интернет. С интернета все началось, да? Потому что журналист Майк Ризиков, который написал для журнала Newsweek, Newsweek не отказался публиковать это именно как бы вот из-за такой скабрезности, да? Вот не было еще традиции. Во времена Кеннеди не принято было заглядывать в койку президентам. Вот. А в интернете оказалось можно. И если бы Клинтон не стал отпираться, ничего бы не было, на самом деле, я так считаю. Потому что, и, по-моему, многие советники его тоже так считают, потому что нигде в Конституции не написано, что там президент не имеет права изменять жене. Вот. А поскольку он стал отказываться, лгать под присягу, вот ложь под присягой ему и вменили в качестве такого государственного преступления. Ну, преступление оказалось не... Конгресс считал, что преступление не такое значительное.
Владимир Владимирович, за эти 40 лет само слово «Уотергейт», оно стало синонимом чисто американской истории, как подобно тому, как есть чисто английские убийства, или оно перешло национальные рамки и стало нарицательным?
Это нарицательное, фактически нарицательное имя для любого крупного политического скандала, особенно связанного, как говорится, именно с внутренними разборками. То есть оно используется именно для оценки внутренних разборок. И даже сейчас, что касается Сноудена, да, то очень часто проводится параллель, да, что Сноуден создал международный Уотергейт. То есть всегда Уотергейт был, кстати, рассматривался как внутренний конфликт интересов в той или иной стране, да, а Сноуден создал международный Уотергейт и тем самым, как говорится, еще раз всем напомнил об этом деле.
Да, вот, Владимир Абарин, вопрос. Как бы вы определили, что ли, если бы создавали словарь синонимов, вот сам термин «Уотергейт» в нынешней политической реалиях?
Слушай, это надо сообразить. Ну вот, может добавить к международному значению «Уотергейта», что несколько лет назад... Собственно, несколько уже давно, в 2003 году, когда BBC фактически войну объявила, да, Тони Блэру и попыталась его свалить при помощи вот обвинений в фабрикации иракского досье. Это была тяжелая история, там покончил самоубийством эксперт и так далее. Но не получилось, потому что выяснилось, что ложью нельзя свалить, что информация должна быть правдивая. Потому что там было все, но не произошло никакого импичмента, потому что расследование показало, что журналист Гиллиган сам сфабриковал эти обвинения. И ничего из этого не вышло. Ну, а синоним Уотергейта... сложно, извините.
Да, вот будем эту загадку отгадывать. Теперь следующие, может быть, 40 лет. Напомню, что 40 лет назад, 9 августа 1974 года, добровольно ушел в отставку 37-й президент США Ричард Никсон. И так закончился длившийся 2 года Уотергейтский скандал. И сегодня мы обсуждали уроки Уотергейта и 40-летие отставки Ричарда Никсона с нашими гостями. Политологом Андреем Владимировичем Федором, он был в нашей студии, обозревателем Радио Свобода Владимиром Абариным, он был на прямой с нами связи из столицы Соединенных Штатов Америки. Также в нашей передаче участвовали историки Валентин Зорин, Борис Соколов, Алексей Подберезкин и Андрей Сушенцов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».